Братья и сестры, дорогие друзья, рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Зовут меня Александром, фамилия Вейс, так записали когда-то наших предков, когда меннониты переселялись в Россию уже более 200 лет назад, во времена правления Екатерины II. Они приехали сюда. Если бы я жил в Германии, моя фамилия звучала бы Вайс. Но немецкие буквы по транскрипции записали таким образом, что теперь моя фамилия звучит Вейс. Можно перевести Белый или Белов. Родился и вырос я в Сибири, в Кулундинской степи. Ровная, как стол, земля, которая иногда вызывает вопросы. Как же вы, люди, сюда поселились? Как вы сюда могли приехать? Солончаковые степи, 2000 озер, большая часть из которых горько-соленая. Друзья, знаете, есть в степи нечто прекрасное. Я однажды уже говорил здесь у вас. В степи небо большое. Не заслоняет ничто линию горизонта. И мы смотрим туда, откуда ожидаем Господа нашего, Иисуса Христа. По-разному протекают наши земные пути. Мы рождаемся и живем в разных местах земли. У нас разная национальная принадлежность. Мы можем быть из разных сословий, но сегодня нас здесь объединяет одно имя. Это наш Господь, Иисус Христос. И мы во имя Его собрались сегодня здесь. И мы верим, и больше того, мы знаем, Он сегодня посреди нас. Разрешите еще кратко несколько слов рассказать, так вспомнить отдельные элементы из своей биографии. В Москве я был первый раз в 1977 году. Я был 12-летним подростком. И тогда я впервые увидел, ну, как раньше говорили, белокаменную. Я был мальчишкой, был подростком, родившимся в верующей семье, но ветер в парусах был совсем недобрый. Я не хотел быть верующим. Папа был служителем в церкви, а я шел прочь от Бога, прочь от Иисуса Христа. Я не буду это подробно рассказывать, но когда я попал в Москву, я ехал по путевке в пионерский лагерь, который был мечтой многих пионеров. Ехал в пионерский лагерь «Артек», можно сказать, сопровождаемый горестным взглядом и печальными молитвами моего отца и моей матери. Я шел как блудный сын, ехал в пионерский лагерь, где нам говорили, что мы следующее поколение тех, кто строит светлое будущее. И бодро, бодро отвечали на такое в то время частое приветствие или обращение: пионеры, ленинцы, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза, будьте готовы. И мы вскидывали руки и говорили: всегда готовы. Недобрый ветер. Не к Иисусу Христу, а прочь от Него. Друзья, Бог чудо сделал в моей жизни. Когда я ехал назад и снова ехал через Москву, ну, знаете, я коротко скажу так. С детства меня учили родители молиться. Но от сердца я помолился первый раз в пионерском лагере «Артек». Я не покаялся тогда еще. Покаялся спустя еще почти, наверное, 3 года. В 15 лет неполных я пришел к Господу. И тогда случилось то, что является самым лучшим поворотом в жизни. Когда ветер веры, а иногда мы говорим парус веры, наполнил вот этот ветер благодати Божьей, и жизнь пошла в другом направлении. И сегодня мы, братья и сестры, сегодня мы собраны во имя Его, во имя Иисуса Христа. Сегодня мы здесь, дети Божьи. Сегодня мы из разных мест, из разных, может быть, даже стран, разных национальностей, разного уровня образования, мы с вами все дети Божии. Мы еще, как нас еще можно назвать, братья и сестры? Мы верующие, правда? Верующие. Да, сегодня многие люди называют себя верующими. Но в последнее время я под впечатлением послания евреям. Разрешите, я из этого послания весьма знакомый текст прочитаю. Я уверен, что 99, наверное, процентов находящихся в этом зале смогут его наизусть процитировать, этот стих. Он говорит о вере, о том, что такое вера. Братья и сестры, если мы ищем ответа на вопрос, что такое вера, нам не обойти этого места Писания, этого текста из послания евреям. Братья и сестры, вы знаете, какой текст я хочу прочитать, правда? Определение веры. Что есть вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Так и хочется продолжать эту прекрасную 11 главу. Она удивительное место занимает в этом послании. Это послание удивительное место занимает в Новом Завете. Все тексты Библии важны. И все по-своему актуальны, по-своему злободневны, по-своему вот для нас, живущих в 21 веке, написаны. Но у послания евреям есть особенный оттенок, особенная злободневность, или, говорят, актуальность. Важно это послание для нас, живущих в последние дни, особенным образом. Почему? Да, послание евреям открывает Христа. Открывает Христа, как, наверное, никакая другая книга Библии этого не делает. Евреям это послание вводит нас куда? В самое небо. Мы видим Христа, священника, первосвященника, куда более высокого, чем те священники, которые были до Него в народе Божьем. Он основатель, Он причина завета лучшего, чем завет ветхий, чем завет закона. Он есть последнее слово Бога. Но тема этого послания – не просто о Христе рассказать, а обратиться к нам и напомнить нам: смотрите, не отвратитесь и вы. Не отвратитесь, не поверните назад, не вернитесь на старые пути. Идите вслед за этим Господом. Храните благодать, приемля Царство непоколебимое. Останьтесь верными, другими словами. Останьтесь на этом пути истинной веры. А вера, вера есть осуществление ожидаемого. Вы знаете, это настолько емкие слова. И я думаю, будет достаточно нам над чем порассуждать, если мы возьмем во внимание сегодня, или я возьму во внимание в этой проповеди только два слова. Это первая часть определения, что такое вера. Имеешь ли ты веру? Этот ли ветер сегодня в твоих парусах? Куда он несет тебя? Вера есть осуществление ожидаемого. Вы знаете, это очень емкие слова. Ну, мне по происхождению, когда я родился и рос, ну, так было в нашей семье. Мой старший брат, когда пошел в школу, я второй в семье, он почти ни одного слова по-русски не знал. Мы выросли в немецкой семье и учили русский язык, ну, я вместе с ним учил. Мне было 5 лет, я выучил азбуку и начал по-русски говорить вместе с моим братом. Но разговаривали дома на немецком языке. И вот, знаете, Библию, если читаешь на немецком языке, у немцев, ну, кто-то говорит преимущество, а думаю, это не всегда преимущество. У них очень много переводов Библии в ходу, очень много. И знаете, мне так нравится, как вот в данном случае наш перевод говорит. Вот это определение такими короткими и такими точными словами. Вера есть что? Осуществление ожидаемого. В немецком недостаточно двух слов. Там намного больше нужно выразить. Eine feste Zuversicht an das, was man hofft. Вот столько слов нужно для того, чтобы сказать осуществление ожидаемого. Я ни в коем случае не бросаю камешек в свой родной язык. Нет, нет, нет. Я очень люблю немецкий язык. Но здесь удивительно сконцентрировано, удивительно богато выражено в русском языке вот эта часть, суть веры. Что такое вера? Осуществление ожидаемого. Любой человек, который знает два языка, знает, что часто невозможно с одного языка на другой перевести одним словом. Иногда для того, чтобы одно слово перевести, нужно целый букет синонимов использовать для того, чтобы выбрать всю границу значений слова в оригинале. А вот в русском языке это слово «осуществление», мне кажется, оно весьма удачное. Но у переводчиков очень часто бывает большое затруднение. Вот это слово «осуществление». Может быть, большинству из вас знакомо. Знаете, какое слово здесь в оригинале стоит? Вы все знаете это слово, вы его встречаете. В тексте послания евреям слово «осуществление», вернее, то слово, которое в оригинале стоит, встречается три раза. И первый раз оно встречается в послании евреям 1:3. Этот текст, я думаю, нам тоже знаком. «Сей, будучи сияние славы и...» И что дальше? «Образ чего?» «Ипостаси». Вот это слово здесь стоит в оригинале. «Вера же есть...» Ипостась ожидаемого. Вас издаст ипостась. Что это такое ипостась? Братья и сестры, вам понятнее стало изречение? Вера есть ипостась ожидаемого. Понятнее стало? Нет? А ведь это слово вошло в русский язык, правда? Ипостась. Что такое ипостась? Это слово не так просто перевести. Ой, как непросто. Вообще, если посмотреть в словариках, во многих Библиях есть в конце такой словарик. Русское библейское общество, оно издало вот так Библию со словариком. И там написано «ипостась» – слово греческое. И там написано «реальность», «сущность». В дальнейшем вообще в богословии получило значение как одно из лиц Святой Троицы. А вообще-то ипостась – это действительно сущность. Мне интересно было, я смотрел разные переводы немецкие, и в одном переводе есть такое слово, которое вы тоже все знаете. Там написано так, не осуществление, а реализирунг. Понимаете, да? Это тоже не немецкое слово, но пришло в немецкий язык из другого языка. Реализация чего-то. Осуществление, что-то превратить в реальность. Я не могу сказать, что я человек книжный, но иногда, когда ищу ответ на какой-то вопрос, заглядываю во множество книжек, и знаете, там интересные вещи есть. Вот, например, как это слово использовали в те времена, когда писался Новый Завет, когда Христос наш по земле ходил. Как это слово использовали? Ой, как по-разному использовали. Знаете, ипостась, точнее, греки произносили примерно так, гипостазис, использовали в таких случаях. Хозяюшка, например. Ну, простите, я почти из сельской местности, я такой пример немножко сельский приведу. Когда хозяюшка берет, коровку подоит, и потом молочко поставит где-то в теплое место, не в холодильник, а в теплое место. Я думаю, городские жители тоже хорошо знают, что происходит с молоком, да? Постоит оно денек-два, и это жиденькое молочко каким становится? Вдруг плотным становится. Вот этот процесс хозяйки называли гипостазис. Сущность изменилась. Было жидкое, стало какое? Поплотнее стало, да? Поплотнее стало. Иногда это слово использовали, но я не буду сильно так широко распространяться. Еще один момент скажу. Был такой, на Сицилии был такой автор, Диодор Сицилийский. Вот он описывал образование облаков над морем. Вы видели, как облака образуются? Кажется, из ничего. В пространстве неба вдруг появляется облако. Вот этот процесс называли тоже тем словом. как бы из невидимого, из ничего, вдруг появляется какая-то сущность, нечто появляется. Мы вообще, братья и сестры, это слово как используем, осуществление? В языке используем вообще? В жизни нашей? Что мы обычно осуществляем? Обычно осуществляет человек свои планы. У него есть мечта, он, соответственно, этой мечте составляет что? План. А потом что делает? Планы осуществляет. То, чего не было в его жизни, он это пытается каким-то образом создать. А что осуществляет человек? Вера есть что? Осуществление, то есть как бы из небытия что-то материализуется, как облако в пространстве. Что-то появляется. Ожидаемое осуществляет. Ожидаемое осуществляет. То, чего не было, оно в жизни появляется. Братья и сестры, а слово «ожидаемое» – это нам, наверное, хорошо понятное слово, да? Мы ведь все с малых лет чего-то ждем. Вот малышок на руках у матери, и он уже чего-то, что? Чего-то ждет. Вернее, он обычно ждет, когда он не на руках, когда он лежит. Он может даже сигнал подать, что он чего-то ждет. Чего ждет? Чтобы мама на руки взяла, да? Ждет, чтобы покормила. Подрастает, и что, ждать перестает? О нет, он ждет. Чего ждет? Шепелявым таким, иногда немножко голоском приятным, детским. Говорит, вырасту, большой в школу пойду. Ждет, да? В школу пойдет. А потом чего ждет, когда в школу приходит? А? Перемены ждет на уроке, правда? А потом каникулы ждет. А потом чего ждет? Когда уж школа кончится. И что, и ждать перестает? О, нет. Опять ждет. Чего ждет? Много чего ждет. Ждет, что у него в жизни все получится. Ждет, что хорошую специальность приобретет. Ждет, что семья устроится. Потом ждут детей. Потом ждут, когда они в школу пойдут. Потом ждут, когда школа кончится. Потом ждут, когда семья устроится. Потом ждут внуков. Потом опять ждут. Может, вспомнят, может, заглянут, да? Друзья, как Библия называет этот процесс? Вот этот круговорот, вот этот, как Библия называет? Суета-сует и погоня за ветром. Да, томление духа можно так перевести. Суета-сует и погоня за ветром. Это здесь имеется в виду. Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Братья и сестры, не секрет, что на каждого из нас каждый день жизни определенное влияние оказывает. То, что мы здесь, и то, что мы сейчас в этом собрании, что сегодня к нам проповедуется Слово Господне, о том ветре, который нас ведет и несет куда-то. Да, это все нас должно побудить к чему-то. Каждый день в нашей жизни он важен, в плане наших решений. Бог говорит с человеком, через Иисуса Христа говорит к нам. И мы должны в жизни принимать правильные решения. Мы что-то осуществлять должны в нашей жизни. Вера – это действие, осуществление – это отглагольное существительное. Оно подразумевает, что есть какое-то действие. Вера без дел что? Мертва. Но что ты осуществляешь? То, чего ожидаешь. А чего ты ожидаешь? Есть в русском языке много очень точных пословиц и поговорок. Одна из них такая. Скажи мне, кто твой друг? И я? Я скажу тебе, кто ты. Братья и сестры, это справедливое такое замечание, меткая мысль, ведь правда? Нет, бывают исключения. Иисус, например, другом назвал Иуду, да? Бывают исключения. Они только подтверждают верность основного правила. Да. Очень метко сказано, но разрешите, я ее перефразирую, эту пословицу. Подумайте о смысле этих слов. Скажи мне, чего ты ожидаешь, и что? Я скажу тебе, кто ты. Я скажу тебе, кто ты. Чего ты ожидаешь? На человека влияет прошлое. Несомненно, влияет. Кто были наши родители? Какой выбор мы сделали вчера? Он определил то, что мы сегодня здесь. На нас влияет настоящее. Мы сегодня должны принять решение. В пользу Иисуса Христа должны принять решение. Братья и сестры, а будущее на нас влияет? Или прошлое на будущее влияет? Или сегодня влияет на будущее? Да, несомненно, влияет. Но и будущее на нас влияет. Посмотрите, мы сейчас приехали из библейской школы. Наши братья и сестры, у нас в братстве теперь уже 3 года идет библейская школа. Немножко своеобразно построена. Наши братья 3-й месяц, уже, наверное, 3 месяца, наверное, уже 4-й начинается, живут в режиме постоянного экзамена. У них за 3 месяца нужно пройти предметов 26-27, наверное. Один предмет еще не закончился, начинается другой. А по одному предмету надо уже к экзамену готовиться. Скажите, когда готовится ученик к экзамену? Экзамен – это будущее? Будущее. Влияет будущее? Если он ожидает экзамена, то влияет. Есть ученики, которые как к экзамену готовятся? А никак. А вообще не готовятся. Они не ожидают экзамена. Если к браку, например, готовится молодая чета, скажите, они ожидают брака, да? Это влияет на их поведение? Ой, как влияет, ой, как влияет. Будущее влияет на нас? Влияет. Так вот, то, чего ты ожидаешь, это формирует твою жизнь. Братья и сестры, мы знаем правильный ответ ведь, да? Чего нужно ожидать? Первое послание Фессалоникийцам описывает и говорит такие слова. Вы обратились от идолов к кому? К Богу, живому, истинному. Для чего? А чтобы служить Ему. А еще для чего? Чтобы ожидать с небес Сына Его. Мы ожидаем Господа. Я думаю, что любой настоящий христианин – это центр его ожиданий. Если мы не только по названию христиане, то центр нашего ожидания – это пришествие Господа нашего. Может это не влиять на жизнь христианина? Ой, как влияет! Осуществление ожидаемого. Что-то изменяется в нашей жизни под влиянием ожидания или нет? Ты верующий? Во что ты веришь? Вера есть осуществление ожидаемого. Сидим в братском общении и говорим, да, читая 1 Фессалоникийцам, мы видим, ждали христиане первого века Христа очень сильно. Павел говорит, а затем и мы, оставшиеся в живых, понимаете, встретим Господа. Он себя включал в число каких людей? Которые увидят Господа, которых застанет на земле пришествие. Христиане 21 века, скажите, кто сильнее ждал Господа? В 1 веке ждали или ждут в 21 веке? Мы такой вопрос себе задали, сидим с братьями, и вдруг голос из рядов. Ну да, они же не знали всего того, что мы знаем. Братья и сестры, горе нам, если наша, простите, кажущаяся нам большой голова мешает нам ждать Господа. Вера есть осуществление ожидаемого. Да, мы не видим Господа, но Его пришествие, Его обетование – обещания Бога – это обетования. Вот эти обетования должны формировать что? Наши ожидания. А вера есть осуществление ожидаемого. Да будет так, братья и сестры. Пусть будем мы воистину верующими, осуществляющими в жизни наши ожидания. Аминь.